الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الدارمي رحمه الله تعالى: فهل من حجة أشفى؟
Есть ли довод более исцеляющий и более сильный, чем то, что мы привели против тебя из книг Аллаха Всевышнего? Также слова, передаваемые от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует сподвижников и табиинов, явно подтверждает то, что мы сказали. Мы приведем некоторые из них, если пожелает Аллах Всевышний. Также относительно возвышенности Аллаха, единогласно первые и последние поколения, знающие из них числа и невежды. Каждый человек, живший на земле, когда обращался за помощью к Аллаху в тяжелой ситуации или просто вызывал к нему и просил, протягивал свои руки и устремлял свой взор к небесам. Они не просили Аллаха, протягивая руки и устремляя взор вниз под землю, и не устремляли взор ни вперед, ни назад, ни направо, ни налево. Они всегда протягивали руки и устремляли взор именно к небесам. Ведь они знали, что Аллах над ними. И даже все молящиеся во время земного поклона говорят одну и ту же фразу: «Причист мой Господь возвышенный». Ты никогда не увидишь, чтобы хоть один молящийся говорил: «Причист мой Господь нижайший». Даже фараон, несмотря на свое неверие и заносчивость, точно знал, что Аллах над небесами. Поэтому он сказал: «О Хаман, построй для меня башню. Быть может, я достигну путей небесных и взгляну на Бога Мусы. Воистину, я считаю его лжецом». С именем Аллаха, милостливого и милосердного. Пусть Аллах благословит и приветствует своего раба и посланника нашего пророка Мухаммада. Автор говорит, что доводы, указывающие на то, что Аллах возвышен над своим троном, могут извлекаться из разума, из религии, из природного естества и из единогласного мнения. Что касается доводов разума, то известно, что Аллах, сотворив творения, не сотворил их внутри себя. Аллах превыше этого. Он сотворил их отдельно. И невозможно представить, что Аллах находится внизу. Ведь нахождение внизу – это недостаток, Аллах – причист от недостатков. Он обязательно должен находиться вверху. Это доводы разума. Что касается природного естества, то автор упомянул, что вызывающий поднимает руки к небесам и вызывает Господу. Те, которые хотят хоть как-то объяснить это действие, говорят: «Небеса – это специально установленное направление для мольбы». Подобно тому, как Каба – это специально установленное направление для намаза. Это пустая болтовня. Разве у мольбы есть специально установленное направление? Люди просят Аллаха и протягивают руки к небесам. Все последователи посланников единогласны в том, что Аллах наверху. Ведь даже Муса, мир ему, сообщил фараону о том, что Аллах над небесами. А фараон захотел пустить пыль в глазах невежд и сказал своему министру: «О Хаман, построй для меня башню. Быть может, я достигну путей небесных и взгляну на Бога Муса. Воистину, я считаю его лжецом». На самом деле лжецом был именно фараон, да проклянет его Аллах. Фараон, который хотел подняться на небеса после вестей от Мусы, больше следовал прямому пути, чем те, которые отрицают возвышенность Аллаха и говорят, что Он везде. Также избранный пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, принес много известий о том, что Аллах над нами. Также и сам Аллах Всевышний сказал: «Они боятся своего Господа, который над ними». А также: «Неужели вы уверены, что тот, кто на небе, не заставит землю поглотить вас?» На эту тему есть еще много аятов. Некоторые ученые сказали, что доводов, указывающих на возвышенность Аллаха, около 1000. Но хватает ли этих доводов для них? Нух, мир ему, сказал своим соплеменникам: «Если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение, то есть, если это так, то нет у вас выхода, ведь Он ваш Господь и делает то, что пожелает. Если Аллах пожелал заблудить человека, то ему не поможет большое количество доказательств. Ему поможет только обращение за защитой к Аллаху и просьба о наставлении на прямой путь. Мы просим Аллаха, чтобы Он не вводил нас в заблуждение».
Нам.
В этом аяте ясное разъяснение и очевидное указание на то, что Муса призывал фараону к Аллаху и говорил, что он над небесами. Именно поэтому фараон повелел построить башню и хотел взглянуть на Аллаха. Когда говорят «над небесами» «фиссама», то имеет в виду «вверху». На это указывает книга Аллаха, а также арабский язык. Некоторые ученые говорят, что предлог «фи» иногда имеет значение «над». Например, в другом аяте передается слово фараона: «Я распну вас на пальмовых стволах». А также слова Всевышнего: «Пространствуйте по земле». То есть предлог «фи» часто имеет смысл «над». Также Намруд, фараон во времена Ибрахима, использовал сундук и орлов, чтобы подняться в небеса и взглянуть на Аллаха, когда Ибрахим призывал его к тому, что Аллах над небесами. Эта история упоминается от сынов Израиля. Намруд использовал 4 орлов и привязал к ним сундук и кормил их. Когда они выросли, он зашел в сундук и залетел вместе с птицами. Эта история может быть достоверна, а может и недостоверна. Но, скорее всего, она невозможна. Разве могли его удержать птицы? Разве он стал бы рисковать своей жизнью таким образом? Однако, возможно, он был сумасшедшим. В любом случае, истории, передаваемые от сынов Израиля, не могут быть доказательством в основах религии. Религиозные тексты избавляют нас от необходимости обращаться к таким историям. Но эти истории упоминаются в книгах только как дополнительные доказательства, а не для того, чтобы на них опираться. Также Мухаммад, да благословит Аллах и приветствует, призывал к этому людей и испытывал их веру знанием об Аллахе. Автор указывает на хадис о рабыне. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, испытал рабыню этим вопросом, чтобы проверить, можно ли освободить ее из рабства. Сообщается, что Муавия ас-Сулями рассказывал: «У меня была рабыня, которая посла овец в направлении Ухуда, в местечке Джуавине. В один из дней я наблюдал за ней и обнаружил, что волк утащил одну из овец. Я один из потомков Адама и гневаюсь, как гневаются другие люди, потому я ударил ее. Затем я стал сожалеть и пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему: «О посланник Аллаха, я сделал то-то и то-то». Он посчитал это тяжелым проступком. Я тогда сказал: «Может быть, мне освободить ее?» Он сказал: «Приведи ее ко мне». Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, хотел проверить, она верующая или нет, ведь Аллах повелел освобождать именно верующих рабов. Когда она пришла, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил ее: «Где Аллах?» Она ответила: «Над небесами». Тогда он спросил: «А кто я?» Она ответила: «Ты посланник Аллаха». Тогда он сказал: «Освободи ее, ведь поистине она верующая». Достаточно ли для того, чтобы быть верующим, верить в то, что Аллах над небесами, а Мухаммад – посланник Аллаха? Этого недостаточно. Человек должен совершать молитву, выплачивать закат, соблюдать пост в Рамадан и так далее. Но когда дело касается освобождения рабов, то это дело обстоит иначе. Если раб описан тем, о чем говорится в хадисе, то вносится постановление о том, что он верующий, и можно его освободить, если человек обязан освободить раба. Именно это имел в виду автор, говоря, и испытывал их веру знанием об Аллахе. Сообщается, что Муавия ибн аль-Хаккам ас-Сулями рассказывал: «У меня была рабыня, которая пасла овец в направлении Ухуда, в местечке Джуавине. В один из дней я наблюдал за ней и обнаружил, что волк утащил одну из овец. Я один из потомков Адама и гневаюсь, как гневаются другие люди, потому я ударил ее». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посчитал это тяжелым поступком. «И тогда я сказал: может быть, мне освободить ее?» Он сказал: «Позови ее». Затем он спросил ее: «Где Аллах?» Она ответила: «Над небесами». Потом он спросил: «А кто я?» Она ответила: «Ты посланник Аллаха». Затем он сказал: «Освободи ее, ведь поистине она верующая». Этот хадис указывает на то, что разрешено задавать вопрос «Где Аллах?». За это нас осуждают джахмиты. Например, об этом говорит Аль-Каусари в некоторых своих книгах. Он обзывает нас, задавающим вопросы «Где?». То есть говорит «Вы те, кто спрашивает «Где Аллах?». Ведь вопрос «Где?» используют для указания места, а по его мнению, у Аллаха нет места. Мы говорим, что тот, кто задавал этот вопрос, посланник Аллаха, а мы всего лишь следуем за ним. Поэтому, да не порицай никого, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Разрешено задавать вопрос «Где Аллах?». Даже можно задавать этот вопрос детям, чтобы они отвечали над небесами, то есть вверху.
وعن معاوية بن الحكم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي ترعى غنما فجئتها ففقدت خلاص اللي بعده قال أبو سعيد ففي حديث رسول
الله. В этом хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, указание на то, что если человек не знает, что Аллах на небесами, а не на земле, то он не является верующим. Разве ты не видишь, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сделал признаком ее веры то, что она знает, что Аллах над небесами? Также в том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, где Аллах? Указание на ложность слов того, кто говорит, Аллах везде, он не описывается словом «где», ведь он везде. Невозможно задать вопрос «Где Аллах?». Ведь вопрос «Где?» задают только о том, кто находится в одном определенном месте, а не везде. Слова автора указывают именно на то, что Аллах вверху. Что касается слов Аллаха, «Он тот, кто является Богом на небесах и на земле», то они означают, что Ему поклоняются на небесах и на земле. Ни одна вещь не сокрыта от Аллаха Всевышнего. Ничто не скроется от его слуха и взора. Он охватил все свои творения, как мы уже говорили ранее. Если бы все было так, как заявляют эти заблудшие, то посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обязательно высказал бы порицание ее словам и ее знанию. Но он, наоборот, подтвердил ее правдивость и засвидетельствовал о том, что она верующая. Если бы Аллах был не только над небесами, но и на земле, то ее вера не была бы полноценной до тех пор, пока не узнала бы о том, что Аллах еще и на земле. Но Аллах Всевышний находится над своим троном, над небесами и отделен от своих творений. А тот, кто не знает Аллаха таковым, не знает истинного Бога, которому следует поклоняться. Аллах находится над своим троном, но его знание одинаково охватывает и самого близкого, и самого далекого. Ни одна вещь не может отдалиться от него. Не ускользает от него даже мельчайшая частица ни на небесах, ни на земле. Ни одна вещь ни на небесах, ни в морях, ни где-то еще не может скрыться от Аллаха. Он знает и наблюдает за каждой вещью. О том, что он над небесами, говорится в шариатских текстах, но ничего из того, что вы делаете, не скрыто от него. Именно поэтому, как уже было сказано, Аллах в одном аяте упомянул вместе свою возвышенность и свое сопутствие рабам, чтобы мы знали это. Наш Господь обучает нас этому. А мы узнаем нашего Господа посредством его атрибутов, о которых он сообщил нам в своем писании и в том, с чем пришел наш посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Также он сообщил нам о себе посредством своих творений. Его творение – это знамение, которое указывает на него. Аллах причист и превыше того, чем его описывают джахмиты. Сообщается, что Абдуллах ибн Аль-Мубарака спросили, «Каким мы знаем нашего Господа?» Он ответил, «Мы знаем, что он над седьмым небом, над троном и отделен от своих творений». Отделен от своих творений, то есть не находится с ними. Аллах находится вверху, а не с ними, как говорят заблудшие, заявляющие о том, что Аллах везде. Превыше этого Аллах. Слова Ибн Аль-Мубарака подтверждаются словами самого посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал рабыне, где Аллах? То есть слова посланника Аллаха, где Аллах, это довод, подтверждающий то, о чем сказал Ибн Аль-Мубарак. На эту тему есть еще много доводов, а не только этот. Каждый шариатский текст, говорящий о возвышенности Аллаха, указывает на это. Поэтому, когда до имама Ахмада дошли эти слова Ибн Аль-Мубарака, он сказал: «И мы знаем об Аллахе то же самое». То есть, в этом вопросе единогласно приверженцы сунны. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Освободи ее, ведь поистине она верующая». На эту тему есть еще множество сообщений от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и доводы в этом вопросе очевидны. Хвала же Аллаху за это. Сообщается со слов Абдуллах ибн Амра, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Милостливые, помилуйте их, милостливые, проявляй милость к обитателям земли, и тогда проявит к вам милость обитатели небес». На самом деле в хадисе сказано: «Проявляйте милость к тем, кто на земле, и тогда проявит к вам милость тот, кто над небесами». Также этот хадис передается в двух достоверных сборниках, но другими словами. Однажды, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, плакал, держа младенца в руках, Саад спросил: «Что это, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Это милость, которую Аллах поместил в сердца своих рабов. И поистине, среди рабов своих Аллах помилует только проявляющих милость». Сообщается со слов Абу Дарды, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Когда один из вас заболеет, или заболеет его брат, то пусть скажет: Господь наш Аллах, который над небесами, священное имя Твое, Твое повеление в небесах и на земле, подобно тому, как милость Твоя на небесах. Отправь же милость Свою на землю и прости нам наши грехи и проступки. Ты, Господь благих, ниспошли же Свое исцеление и Свою милость на эту болезнь». И тогда он выздоровеет. В этом хадисе содержится повеление посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, произносить данную мольбу. Поэтому некоторые ученые использовали этот хадис в качестве довода на то, что желательно читать заговор над больным, и на то, что этот заговор является очень действенным методом лечения. Ведь эта мольба содержит в себе обращение за защитой к Аллаху и просьбы к Нему об исцелении. Господь наш Аллах, который над небесами. Об этом уже было сказано, иначе говоря, Аллах вверху. Священное имя Твое, то есть свободно от недостатков и пороков. Твое повеление в небесах и на земле. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на то, что повеление Аллаха охватывает все сущее. Отправь же милость свою на землю, то есть сделай так, чтобы следы твоей милости проявились на земле. Милость, рахма, является атрибутом Аллаха, и она проявляется на творениях. Поэтому Аллах Всевышний сказал: «Те же, чьи лица побелеют, окажутся милость Аллаха, они пребудут там вечно». То есть в раю. Аллах назвал рай милостью, так как рай – это проявление милости Аллаха. И прости нам наши грехи. Человек обращается к Аллаху посредством упоминания Его возвышенности, Его пречистых имен и атрибутов, а затем просит. Именно так вызывающему следует начинать воздаяние хвалы Аллаху с упоминания его имен, а затем ему следует призвать благословение на пророка, а только затем пусть просит. Такое обращение к Аллаху станет причиной получения ответа на мольбу. Ты – Господь благих, то есть благие люди являются твоими особыми рабами. Хотя, в общем, Аллах является Господом каждой вещи. Эти слова используются в данной мольбе для проявления благопристойности в обращении к Аллаху с мольбами. «Не спошли же свое исцеление. Если кто-то исцелится от болезни, то это исцеление от Аллаха, и Аллах сделает для каждой вещи определенную причину и свою милость, то есть не спошли следы своей милости». И тогда он выздоровеет. То есть, если человек произносит эти слова, будучи верующим и уверенных в них, что Аллах Всевышний исцелит его и удалит его болезнь. Но если человек произнесет эти слова, просто чтобы проверить, работают они или нет, то они не помогут. Он обязан произносить их, будучи твердо уверенным в словах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь сам пророк сказал, и тогда он выздоровеет. Сообщается, что Джубейр ибн Мутъим рассказывал, однажды некий бедуин пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, «О Мухаммад, погиб скот и заканчивается имущество. Мы просим тебя, чтобы ты заступился за нас перед Аллахом, и просим Аллаха, чтобы он заступился за нас перед тобой. Попроси же Аллаха, чтобы он напоил нас». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «О бедуин, горе тебе, понимаешь ли ты, что говоришь? Поистине, Аллах превыше того, чтобы у него просили посредством кого-то из его творений. Поистине, Аллах над своим троном, над небесами, а небеса его находятся над землей, подобно своду. И поистине, трон скрипит от Аллаха, подобно тому, как скрипит седло из осадника». Ученые посчитали этот хадис слабым, но у него есть много подкрепляющих хадисов, поэтому его назвали достоверным шейхом ислам ибн Таймия, ат-Науави, аз-Захаби, да помилует их Аллах. Этот хадис указывает на то, что Аллах находится над своим троном, своей сущностью. Известно, что посланник, да благословит его Аллах и приветствует, больше всех остальных творений знал об Аллахе. Также он говорил только истину, ведь он не говорит по прихоти, а только произносил откровение. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, больше всех остальных людей стремился наставить человечество на истинный путь. Он не мог произнести ложное, или слова неверия, или то, что указывает на испорченные убеждения. Многие философы не могут услышать подобные хадисы, не говоря уже о том, чтобы они уверовали в них и приняли их. Не нужно обращать на них внимание, ведь они отклонились от истины. А кто отклонился от истины, у него нет выхода. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, отверг слова этого бедуина. Просим Аллаха, чтобы он заступился за нас перед тобой. Аллах превыше того, чтобы делать его заступником. Он превыше и величественнее того, чтобы его делали заступником перед кем-то из его творений. В одной из версий сказано, что, услышав эти слова, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал повторять «Превелик Аллах», после чего недовольство проявилось на лицах его сподвижников. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сильно разгневался на эти слова, и потому начали переживать его сподвижники. В этом указание на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не поддерживал ложь, если услышал ее. Он отвергал его либо своими поступками, либо своими словами. При этом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял мягкость к невежде и обучал его. Именно поэтому он сказал этому бедуину, «О бедуин, горе тебе, понимаешь ли ты, что говоришь?» Он обучил его тому, что тот обязан был знать, ведь Аллах Всевышний послал пророка руководителем и учителем. При этом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не порицал слова бедуина, «Мы просим тебя, чтобы ты заступился за нас перед Аллахом», то есть обратись за нас с мольбой к Аллаху, так как мы сильно нуждаемся в дожде.
Пророк,
Бедуин попросил, чтобы пророк, да благословит его Аллах приветствует, заступился за них перед Аллахом, чтобы пошел дождь. Также в этом хадисе указание на то, что бедуины знали, что дождь не спасает только Аллах, и никто не может повлиять на этот процесс. Нужно обращаться именно к Аллаху, чтобы Он низвел дождь на своих рабов. Сообщается, что Аль-Аббас ибн Абдуль-Мутталиб рассказывал: «Однажды я был в местечке Батха возле Мекки, вместе с группой, в которую шел и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И вот он посмотрел на облака и сказал: «Как вы называете их?» Они ответили: «Облака». Он спросил: «А тучи?» Они ответили: «И тучи». Он спросил: «Какое расстояние между небесами и землей?» Люди ответили: «Мы не знаем». Он сказал: «Поистине, расстояние между ними либо 71, либо 72, либо 73 года, а расстояние между первым небом и следующим такое же, и так до седьмого неба, а над седьмым небом море, между его поверхностью и дном такое же расстояние, как между небесами, а над морем 8 горных козлов, между их копытами и коленями такое же расстояние, как между небесами, а на их спинах установлен трон, между его нижней и верхней частью такое же расстояние, как между небесами, а затем выше всего этого Аллах благословен Он и возвышен». Что касается хадиса о горных козлах, то ученые критиковали этот хадис. Они говорили, что его передавал Ибн Исхак, которого также критиковали. Но этот хадис передается и через других передатчиков. Например, здесь ад-Дарими привел его не через Ибн Исхака. Суть в том, что этот хадис утверждает возвышенность Аллаха. Что касается расстояния между всеми упомянутыми объектами, то приходят разные хадисы. Иногда упоминают сотни километров, иногда больше, иногда меньше. Ученые говорят, что не следует зацикливаться на упоминании расстояния. Обычно эти цифры упоминаются, чтобы просто подчеркнуть, что расстояние является далеким. Также можно сказать, что расстояние разнится в зависимости от того, как двигаться. Некоторые идут быстро, а некоторые медленно. Например, откровения от Аллаха доходили до пророка в одно мгновение. Как только случалось что-то, сразу же приходило откровение. Ангелы не сходили быстро. Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесен на седьмое небо из Иерусалима, затем спущен обратно, затем перенесен назад в Мекку. И все это за одну ночь. Он вернулся в Мекку еще до восхода солнца. Также посланник, да благословит его Аллах приветствует, сообщил нам о том, что после смерти человека ангелы вознесут его душу на небеса. Если он был богобоязненным, то перед ним раскрываются небесные врата, и так душа достигает седьмого неба. Затем и Господь обращается к ним и говорит: «Запишите их среди обитателей рая и верните на землю».
فيعودون به إلى جنازته إلى بدنه.
Тогда они возвращают эту душу к мертвому телу. И все это происходит в промежуток времени, когда покойного омывают и совершают по нему за упокойную молитву. Когда покойный лежит в могиле, его душа уже бывает с ним. К нему приходят ангелы и задают ему вопросы. И это указывает на колоссальную скорость передвижения, ведь расстояние очень большое. Аллах Всевышний в Коране поведал о том, что повеление приходит от него на землю в течение дня, который равен 1000 годам. А в другом аяте упоминается 50 тысяч лет. Эта цифра пришла в суре Аль-Ма'арич. Относительно этого, среди толкователей Корана есть 5 мнений. Одно из мнений гласит, что таково расстояние между землей и седьмым небом. В любом случае, небеса, как вы видите, очень далеко.
Кма ху мушахид баида джидда,
Творение Аллаха не может попасть на эти небеса, даже если использует все свои силы и изобретения. Господь наш сообщил о том, что Он возвел эти небеса в совершенном виде. Он повелел нам смотреть на эти небеса. Многие люди сегодня говорят, что небеса не возведены Аллахом, а это просто открытое космическое пространство. Они говорят так, опираясь на свои органы чувств.
ولهذا أنكروا أن يكون هناك سماء مبنية والله جل وعلا أمرنا أن ننظر إليها ولكن من المعلوم أن النظر إذا لم يكن أمامه شيء يصطدم به لا يمكن أن يرى شيء وهذه هي الحجة التي احتج بها المعتزلة على إنكار النظر إلى الله جل وعلا كما سيأتي الإشارة إلى هذا إن أمكن والمقصود أن السماوات
Но суть в том, что небеса, которые над нами, как сказал Аллах Всевышний, они возведенные, у них есть врата. Сообщил нам посланник, да благословит его Аллах приветствует, о том, что когда верующий умирает, для него открываются небесные врата. Что касается грешника, то небесные врата перед ним не открываются. Аллах Всевышний сказал, «Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наше знамение и превознадился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко». Аллах поведал о том, что перед грешником не откроются эти врата. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был вознесен на небеса вместе с Джибрилем, он добрался до ближнего неба и попросил открыть его врата. Ангелы спросили, «Кто ты?» Ангел ответил, «Я Джибриль». Они спросили, «А кто это с тобой?» Он ответил, «Мухаммад». Они спросили, «А разве он уже был послан?» Джибриль ответил, «Да». Тогда они открыли врата. То же самое было на следующих по порядку небесах. Кому мы поверим? Мы поверим посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, или этим людям, которые своими словами хотят испортить нашу религию? Удивительно, что многие мусульмане связывают свои сердца с такими людьми и подтверждают слова безбожников и неверующих, которые отрицают то, о чем сообщил наш Господь. Аллах сказал, «Неужели они не смотрели на то, как мы построили небеса над ними? Неужели Аллах велит нам смотреть на то, чего не существует? Такого невозможно представить». Суть в том, что сообщение посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обо всех этих расстояниях, по сути, не противоречат друг другу. Во-первых, преодолевать расстояние можно по-разному, в зависимости от того, как двигаться. Во-вторых, ученые говорят, что на упоминание чисел в хадисах не нужно зацикливаться. Иначе говоря, эти числа упоминаются только для того, чтобы указать на огромное количество. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул горных козлов, то есть ангелы, которые несут трон, сотворены в образе горных козлов. В этом хадисе сказано о том, что этих ангелов, несущих трон, 8. А в Коране сказано, «И в тот день восьмеро понесут над собой трон твоего Господа». В другом хадисе сообщается о том, что сейчас их 4, а в день воскресения будет 8. Аллах Всевышний сотворил их для определенной мудрости. Он сказал, «Те, которые несут трон, и те, которые вокруг него, прославляют хвалой своего Господа, веруют в него и просят прощения для верующих».
Аят,
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, в этом хадисе описал их этим великим описанием. Аллах сотворил их для определенной мудрости, хотя на самом деле только Он удерживает этот трон своим могуществом. Ангелы не несут этот трон сами по себе, ибо он является очень огромным. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам об этих ангелах, чтобы мы уверовали в них. Аллах испытывает своих рабов, уверуют ли они в его сообщение или начнут обвинять его во лжи и отвергать. И каждого раба ждет воздаяние.